Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей студии я с радостью приветствую епископа Костанайского и Руднинского Анатолия. Владыка, сегодня мы живем в такое время, когда мы уже говорили с вами об этом. Наша жизнь опутана разными виртуальными устройствами. Вот часто люди, даже не задумываясь, совершают множество дел в некоем виртуальном мире, переписываются, получают информацию, общаются посредством интернета, все в этих мобильных телефонах, планшетах, в компьютерах. И сказал Святейший Патриарх, об этом тоже были его слова, в большом рождественском интервью, которое он дал главе новоорганизованного агентства России сегодня Дмитрию Киселеву. Мы публиковали в нашем эфире это большое интервью, что часто вот это зазеркалье, как он выразился, создает неправильные представления о действительности. У наших предков не было этого зазеркалья. Они жили тем, что ощущали, что Господь им открывал в непосредственном восприятии. И, может быть, поэтому легче им было общаться с миром горним в молитве, в общении с другими, они постигали настоящий мир. А мы сегодня общаемся вроде бы друг с другом, но посредством этого интернета приобретаем сами странные какие-то черты, даже уже не людские, а свойственные, может быть, роботам каким-то. Потому что жизнь меняет человека, и волей-неволей стиль общения накладывается на человеческую личность. Святейший еще выразил в этом интервью, на мой взгляд, такую важную мысль, ну, которая никогда не чужда была людей церковных, что церковь должна обличать грех, и она никогда не согласится с пропагандой греха. Вот в связи с этим, то, что происходит, опять же, в Западной Европе, в Соединенных Штатах Америки, легализация греха. Ну, допустим, чего стоит один лишь содомский грех, который сегодня активно пытаются насадить в России? Чего стоит это письмо 27 нобелевских лауреатов президенту Путину, когда указ президента в прошлогодний они рассматривают чуть ли не как дискриминацию целого слоя населения в российского? Происходит вмешательство во внутренние дела. И вот сегодня как-то раздваивается. Вроде бы церковная власть говорит одно, церковь свидетельствует об одном, о неприятии греха, а государство как-то мягко, вроде бы, удерживает нас от греха. А с другой стороны, не опираясь на церковные каноны или ценности, оно совершает какие-то странные такие телодвижения, которые, ну, пока удерживают нас от этого греха. А что будет потом?
Конечно, грех, мы уже вот с вами говорили, это не просто какое-то проявление или волеизъявление какого-то человека. Грех – это процесс смерти. Процесс смерти, который растлевает жизнь человеческую. И не случайно от этого может быть спасен человек только Христом. Только Христом. И когда человек не знает веры в Христа, когда он считает свое мнение, ну, за основу жизни, за право распоряжаться этой жизнью, тогда он попадает в ловушку. Попадает в ловушку, являясь больным, неизлечимо. Он говорит: я же здоров. И вот такого человека очень трудно переубедить. Ведь мы сколько угодно знаем примеров, когда больной человек не идет к врачу. А зачем? Ну, подумаешь, там что-то где-то. И вот оно прошло, и на этом все вроде бы опять побежал дальше. Оказывается, сегодня бежать нельзя было, и завтра бы ты не умер. Ведь что такое однополые браки? Это завтра не будет людей. То есть это завтра смерть. Что такое грех? Это конец всему человечеству. Это не просто одному человеку. Это же конец всему человечеству. И когда государство состоит из граждан и далеких от понимания того, что грех-то и является бедой, даже, может быть, важнее, чем власть, чем деньги, он, естественно, поступает как тот вот самый человек, больной, но не желающий лечиться. То есть, ну ладно, там, сегодня пойду, там какую-то травку попью, там еще что-то, а нужна операция. Нужно немедленно избавиться от того, что сейчас вот проникает именно в твои жизненно важные сферы, и все, и завтра тебя не будет. И человечество действительно уподобляется этому. Завтра человечества не будет. Единственное, приходит на ум, что это не случайно, потому что для здравомыслящего человека, допустим, содомский грех, он совершенно выше разума. То есть он откуда-то занесен, как вирус какой-то совершенно чуждый. Вот так вот понять, откуда это, откуда, зачем это, с какой вот планеты это все появилось. И на протяжении истории мы видим, что произошло с Содомом и Гоморой. То есть Господь показывает, что человек, удалившийся от Бога, становится уже поеденным смертью. Он становится нежизнеспособным, и потому он не может, в принципе, осуществить то, ради чего находится на земле. То есть приобрести свойство жить в вечности. Он уж если временную-то жизнь не сохранил, то, естественно, лишается и вечной жизни. И, видя, как многие недоумевают, а это насаждается, понимаешь, что это делается и искусственно. Вот смотришь, ну так поверхностно, как заявляет ООН о том, что из 7 миллиардов должно остаться там 2-3 миллиарда. А куда остальные? Ведь их бомбой не убьешь, сам погибнешь. Отравить не получится, сам отравишься. Застрелить не получится, обратно пулю получишь. А как? А если человека лишить человеческого образа? Превратить в животное. Животное, которое не производит потомство. Ведь животные живут за счет чего? Им нужно плодиться и множиться. А человек ведь множится почему? Потому что он выполняет волю Божию, он приводит образ Божий в этот космос, в жизнь, и тем самым исполняет волю Божию. Ведь не животным Господь привел вторую половинку и сказал: плодитесь и множитесь, а Адаму привел жену, сам Бог. И дал послушание, плодитесь и множитесь. И тут вдруг человек, противление Богу: а я не хочу. Но в свое время Адам не захотел быть в послушании у Бога и ушел от источника жизни. И уходил дальше, и дальше, и дальше, и дальше. И получилось, что все понимали, без помощи Божией уже дальше человек выжить не может. Каждый находился в зависимости один от другого, процветало рабство. А сколько было болезней неизлечимых, а сколько было войн. Вот смотрим в Южной Америке, там, по-моему, вот когда мы изучали историю религии, помню, меня поразила цифра, когда водили к власти местного князя, шли, окружали соседний город, всех жителей выводили, 90 тысяч казнили, выливали кровь, и он на маленькой пироге, значит, принимал власть для своего. То есть это ужас. И в конце концов и Америка-то осталась без людей. То есть прям у всех на глазах практически. И только вот уже переселенцы и вот различные экспедиции налаживали там европейский порядок и таким образом создавались государства. А местные-то жители где? То есть мы, когда уходим от Бога, превращаемся все больше и больше в смерть. Ведь чем отличается образ и подобие Божие от животного мира? Вот недавно смотрел передачу Василия Ирзабекова. Вот он беседовал с доктором филологии, и мне очень понравилось, что человек отличается от животного мира не потому, что он homo sapiens, а потому, что он словомыслящий. А ведь слово-то Бог, потому что он живет с Богом. Бог питает человека для жизни. И тут вдруг это слово, грех, истребляет из жизни человека. И человек превращается в обыкновенное животное существо. Попил, поел, сходил в одно место, Вот и все твое производство. И даже детей после себя не оставил. Вот так консервы оставил после себя. А дальше-то что? То есть это деятельность людей, пошедших на поводу у желания упиваться страстями, чувствовать власть над другими, заставлять делать так же, как и они. То есть идти с песнями, с гармошками, идти там, где не живут, там, где жизни нет, там, где нет Бога, там, где нет послушания Богу. И происходит страшное. Мы становимся очевидцами этого дикого явления. Поэтому то, что происходит на Западе, уходя все дальше и дальше от Христа, происходит естественный процесс оземления. Церковь принимает законы земли в плане временности, непостоянства, бесперспективности. Вымирает Европа, выхолащиваются нравственные принципы, ведь нравственность дана человеку не для того, чтобы он швырялся ей направо и налево, для того, чтобы он себя выравнивал по отношению к законам жизни, как вот к правилам дорожного движения. Вот поеду по встречной полосе, ну и долго ли ты наездишь? Поеду под красный свет, долго ли наездишь? И сам погибнешь, и других. А оказывается, в более серьезных вещах в жизни, а я не буду жить по правилам Божиим, я буду есть, что хочу, жить, как хочу, поступать, как хочу, и совершенно не согласовывать это ни с какими принципами жизни. И дальше пустота, дальше смерть. Вот почему, с сожалением, смотрим, казалось бы, на братские народы, оказавшиеся вот именно под влиянием уступок греху и опускающихся до состояния действительно смерти. Потому что дальше уже перспективы нет. Даже если такие люди научатся, что называется, в пробирках создавать людей, человек потеряет вот это самое, что называется, слово мысли, потеряет образ Божий. Получится просто лоток цыплят, которые выводят в инкубаторе для того, чтобы накормить, а потом заколоть. И ни больше, ни меньше.
Владыка, ну это все понятно, если бы не было другого. Вот в толерантном, так сказать, обществе, в котором мы сейчас живем, сами же эти неформалы, скажем мягко, нарушают принцип толерантности. Они не просто следуют своим греховным влечениям, они активно пропагандируют свой образ жизни. И, между прочим, они отстаивают и насаждают его активно. Откуда такой запал греха? Почему необходимо это вот так распространять, именно непременно распространять?
Ну, наверное, опять обратимся к Евангелию. Совершенно явно и очевидно нам Господь сказал, почему они убивают нас? Потому что они дети дьявола. А он, человек-убийца, был исконий, в правде не стоит, потому что нет правды в нем. Там, где нет Бога правды, там обязательно будет насилие смерти над жизнью. Как они прибили Христа ко кресту, победили его? Нет. Нет, не победили. И в этом наша сила. Да, действительно, свет во тьме светит, говорит Господь, но тьма его не объят. Потому что Христос исследал жизнь, и он будет ее всем вопрошающим даровать разными путями. Кому через чудо, вот как моей маме, кому через чудо поясочка Матери Божией, кому через чудо молитвы, кому через чудо воды святой, кому через священное писание, разными путями. Господь будет даровать вот этот вот свет, чтобы мы действительно прошли тьму. И вот когда понимаешь, что те, кто убивают, они вот являются миродержителями века сего. Они выполняют вот эту вот задачу тьмы. Вот взять ночь, темнота в комнате, зажгли свечу, и когда она горит, и вот это вот мерцание огня, прямо видно, как оно разгоняет тьму. Когда прямо пламя, вроде бы и нет вот какого-то движения, когда вот оно поколебалось воздухом, и видно, как тьма постоянно преследует этот свет, постоянно оно его обнимает, и там, где нет Бога, это действительно тьма. Почему для нас свеча – это символ жизни, символ Христа, символ света, символ правды, и ни одна церковь, и ни одна келья, монаха и христианина, молящегося, она не бывает без затепленной лампады, потому что это то, что я держу перед глазами, вот свет Христов и тьма небытия, тьма зла, тьма всего, что не способствует жизни, оно окружает, а Господь все это просвещает, и несмотря на эту огромность, оно просвещает все, все. И действительно мы видим, что помимо нашей воли навязываются различные законы, которые мы и слышать-то не слышали, о которых только говорил Христос, и восстанут дети на родителей и умертвят их. Ну, вроде бы слова. Когда проходит 2000 лет, узнаешь о ювенальной юстиции. Господь говорил, что за имя Мое всеми будете ненавидимыми. Всеми будете ненавидимы. Причем всем нам было сказано. И узнаем, что действительно по всему миру идет просто охота на христианство. По всему миру, на святыни. Началось это и с разграблений. Смотрите, во время крестовых походов только что сотворилось. Ведь разграблено было сколько святынь, а сколько уничтожено государство, а сколько погибло христиан. То есть видим это все. И вот во всем этом многообразии, в этой ну просто мега жизни противления мы видим и нападки, и в то же время их отступление. Вроде бы вот уже все сделано. Вот возьмите революцию, как они праздновали царя, что называется, победили. Христиан буквально вырезали. Я вот сам помню, как к маечке приделывал на булавочку крестик. В семинаре учился, нас в КГБ вызывали, вернее, вызывали в военкомат, в подвал, и сидел, играл пистолетом передо мной. Это в 83-м году, еще на крещении. Все это казалось, ну, настолько. Поступил в семинарию, а у тебя болезни, у тебя мама, все, идешь в армию, хотя по закону не положено, там и все должно быть, по крайней мере, честно и порядочно. Но это для одних, а для тебя нет. То есть для тебя нет здесь жизни. Помню, в техникуме наш руководитель курса сказал: вот если не примешь комсомол, не вступишь в комсомол, тебе же на заводе никогда не стать директором. Дальше мастера ты никогда не поднимешься. И я с радостью, я пришел когда на завод, когда мне мастером оформили, я обрадовался возможности стать простым водителем. Я думаю, не нужно мне это все. И вот когда смотришь на людей, стоящих в очереди к святыням, людей, причащающихся, исповедующихся в храме, когда приходят иногда со слезами, иногда с радостью в храм, я понимаю, насколько же велик Христос. Вот Он действительно, как свет, во тьме светит, и тьма Его не объят. И понятно, мы люди, и нам очень нужно, чтобы не только я один, но и рядом со мной люди жили этим светом. Потому что, наверное, так Господь нас сотворил, чтобы мы были друг рядом с другом. Ведь не случайно на Святаго Духа мы поем в Кандаке или в Тропаре, вот сейчас к своему стыду не помню, в соединении вся призва и согласно славим Пресвятаго Духа. То есть мы не просто живем, вот знаете, как хоть дерево, хоть травку, она отросла в свое время, и вид изменяется, там вокруг нее растет что-то. Мы растем один рядом с другим. Как вот свет от света зарождается, как жизнь от солнца зарождается на земле, так и мы один от другого, потому что нас постоянно нужно как-то активировать, потому что мы в какой-то степени зависим от этого, что не мы самодостаточны, а мы зависимы. И не случайно без вот этой устремленности к Богу, то есть без веры, мы все теряем. Теряем человеческий образ, теряем вечную жизнь, теряем человеческие свойства ума, души, своих желаний. Мы их теряем и остаемся на уровне животным. И поэтому, когда грех становится царем в голове у человека, будь то это простой человек или облеченный властью, он становится рабом этого греха, и хотел бы он уже или не хотел, как вот, допустим, попал в зависимость от курения, вот он хочет или не хочет, но он покупает эти сигареты, вот он не хочет сейчас, он все равно покупает сигареты много, чтобы, а вдруг, когда захочет, чтобы ему уже это использовать, так и грех. Хочет человек или не хочет, но он уже завязан на том, чтобы распространять свою власть, заставлять, нагнетать. Кто не согласен с этим, обязательно унижать и убедиться в своей победе над ним. То есть это свойство греха, оно и проявляется в нашей жизни. Поэтому мы видим, как в государствах появляются законы античеловеческие. Казалось бы, государство создано охранять человека, а оно создает законы античеловеческие. Я имею в виду такие, которые, допустим, охраняют аборты. Допустим, вот говорим все, что наркотики – это беда, это страсть, это смерть, но законы настолько либеральны, настолько бездейственны, что они не только противостоят, они еще и стимулируют. Если попадаются те, кто производит, то будут их культивировать те, кто призван их пресекать. То есть мы видим, что из преступной среды они перекочевали, допустим, в ту же полицию. И это просто повально, это не только в России, допустим. В Америке целые армии занимаются наркотиками, перевозят на своих военных самолетах наркотики. Казалось бы, те, кто должны бороться, они... То есть грех человека делает рабом при всех обстоятельствах человеческого бытия. Будь то он облечен властью или нет ее как таковой, богатый он или беден. Но вот именно к этому приводит и у фермера, дети попадают в наркотическую зависимость, и у миллиардеров попадают в эту же зависимость. И видим, что дети теряют смысл жизни, потому что в грехе жизни нет. Но попал, допустим, в какую-то структуру, где веселятся, разврат, развлечение, ну, год, второй, третий, и все, человек видит, смысла нет. Надо чего-то большего. И начинаются поиски. И очень многие сводят счеты с жизнью. То есть все. Она обесценилась до уровня вот этих удовольствий, и все.
Когда я слышу все эти высказывания, владыка, тут невольно приходишь, даже человек не церковный, наверное, придет к мысли о том, что действительно, вот как в Евангелии говорится, не есть власть не от Бога. О чем идет речь? Может быть, не может быть государство, вообще говоря, светским. Вот если нет религиозной основы, бессмысленна и власть, и, может быть, только государство, которое опирается на религиозные принципы, оно является по-настоящему государством, по-настоящему заботится о своих подчиненных.
Ну, если детализировать это высказывание, то, конечно, вы правы. Вот. Но в целом, конечно, речь идет о чем? Что Бог дал порядок власти. Если люди будут без упорядочения, допустим, как вот сейчас это пытаются делать люди далекие от религии, все равны. Но как можно уравнять ребенка, который только что родился, и старца 80-летнего, мальчика, пошедшего в школу, и мужчину 40-летнего, управляющего государством, допустим, или каким-то предприятием, их невозможно уравнять. И те, кто пытаются это сделать, фактически, ну, делают бессмыслицу. И Бог показал, что только что родившийся, он находится на попечении 80-летнего. В школу пошел, находится на иждивении 40-летнего. То есть порядок, он выстраивает жизнь. Поэтому вся власть от Бога, то есть порядок, данный для существования человека, дан от Бога. А уже когда мы начнем детализировать, это касается и государства, это касается и семьи. В семье мама скажет, я главная, папа скажет, я главный, ребенок скажет, а мне государство дало, я главный. Я вот сейчас позвоню, вы мне машину не купили, и у вас дачу заберут, и мне машину купят, как хорошо. Я главный здесь. И что получится с этой семьей? Ничего не получится. Перебьют друг друга.
В завершении нашей большой такой беседы, как всегда, вопросов очень много. Время быстро проходит за этой беседой. Мне хотелось бы остановиться на вещах неприятных, может быть, и неудобо, так сказать, читаемых, но они не могут оставаться без нашего комментария. Сегодня мы вернемся опять к выступлению протодиакона Андрея Кураева, который многими СМИ поднят как флаг в борьбе, опять же, с церковью. И вот получился парадокс, владыка, потому что человек, который всю свою жизнь, по сути, положил на миссию, на проповедь Слова Божия, сегодня обличает церковь. Хотя он, понятно, обличает грех, как он сам говорит, а получилось, что он обличает церковь, и он борется с церковью. Невольно вспоминаются слова апостола: «Был среди нас, но не вышел от нас», да, как говорил апостол. Вы знакомы были с отцом Андреем, он у нас тоже неоднократно бывал в студии. Как вам кажется, это какая-то безвыходная ситуация или что вообще произошло?
Да, я знаком с отцом Андреем, хорошо знаком, и мне кажется, что вся вот эта вот огромная такая волна, поднятая вокруг него, она искусственная, потому что, ну, желающие в какой-то степени воздействовать на церковь пытаются найти все, что угодно, лишь бы только это сработало. Не было бы отца Андрея, это был бы кто-то другой, и так далее. Я вот помню, участвовал в разных таких вот вещах, и вы, наверное, помните, когда у нас на стенах храма написали образ нашего губернатора, акима области Сергея Витальевича, и сколько там было шума, что губернаторы и в иконы полезли, и прочее, но не было этого.
Но он все-таки без нимба был.
Он был без нимба, он был среди встречающих, он был в традиции церковной на ровном месте. Было столько сделано, ну, совершенно не церковного, чтобы именно в какой-то степени воздействовать на церковь. Вы посмотрите, а там, оказывается, и молиться-то не надо. Посмотрите, какие там иконы. Ну, там губернатора нарисовали, но не было этой иконы. Это, во-первых, была стенопись, во-вторых, в традиции церкви, и никакого отношения к иконе там не было, и к святости губернатора никакого отношения не было. Вот, думаю, что и сейчас то же самое. Я надеюсь и верю, и знаю, что не может отец Андрей бороться с церковью. То, что происходит вокруг него, ну, его подловили на некоторых его высказываниях. Ведь слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. И сказанное, может быть, в начале всех событий, оно потом начинает разрастаться. И вот я помню и по поводу Пусси Райт, эти все моменты были, и по поводу вот этих вот событий. В принципе, то, что говорит отец Андрей, это его мнение, его понимание, его желание, чтобы, ну, в церкви все было по-церковному. И мы с вами понимаем, что церковь состоит из людей, понимаем, что есть грех, у нас исповедуются и священники, и монахи, и епископы, у духовников, и каются в грехах, и порой в таких грехах, что их и рассказывать нельзя, во-первых. Но это еще не предел. Мы знаем, что у нас был пример, который Господь нам показал с Иудой. Вот все знали, и Христос знал. Ходил апостол, носил ящик, в который пускали деньги. ну, как помощь Христу Спасителю, как проповеднику, как учителю. Он же учил везде, он же исцелял. И из этого ящика Иуда воровал. Христос это прекрасно знал, а ведь он не удалил никуда. И он его просто назвал сыном погибели. То есть до самого совершения греха самоубийства Господь ждал его. Скажите, вот так по большому счету, разве грех Иуды и грех апостола Петра неравнозначны? И тот, и другой предали. Только по-своему. Но пример все-таки Петра, он покаялся, а Иуда нет. И вот вспоминаются слова Священного Писания: «Уклоняющегося в развращение приведет Господь сделающими беззаконие». Потому что грех, он оскверняет благодать, вернее, отгоняет от человека. Человека делает беззащитным, и человек становится беззащитным перед смертью, перед воздействием греха, как, ну, нападающего, как врага для этого человека. И все, и человек не может выдержать. Я думаю, сейчас вот эта вот искусственная созданная волна вокруг отца Андрея, она в очень большой степени ему вредит. Ведь все-таки мы все имеем право на свое мнение, право на высказывание. Он писал письма Святейшему. Я думаю, что всему свое время. И Бог даст, все будет на своих местах. Но когда отца Андрея загоняет в такую степень, что его заставляют высказываться порой об одном, а представляют о другом, вы знаете, просто на удивление. Вот буквально 3 дня прошло, 4, как было у нас крещение, и я давал интервью. Наша газета брали интервью, рассказывал о крещении, о воде, что это такое, традиции, как это и прочее. Говорил, что воду из крана в крещение люди берут, она не освященная церковью, не освященная благодатью, она не является крещенской в том смысле, что она не освящена. Она благословлена Господом, да, благословлена, но она не сопровождена молитвой, не сопровождена таинством, не сопровождена вот этим церковным участием, и она не является вот той бесов прогонительной. И для мажущих, кушающих ее она из крана, она является просто водой, да, благословленной, но не крещенской. В храме освятили, принесли домой, и мы эту молитву, эти слова, это благословение Божие, которое было 2000 лет на водах иорданских, мы ее храним, мы ее используем и действительно освящаем дома, дачи, машины, своих близких, животный мир. Все проникает, это божественная благодать. И что в действительности я узнаю, читая нашу газету? Как говорят священнослужители, если ты в 12 часов с 18 на 19 набрал воды, можешь ей освещать дома, можешь ей там, ну, прямо, ну, с точностью да наоборот. Я вот читаю и удивляюсь, ну, как же так? Как же так? Вот говорили одно, и было такое желание на следующий год: никакого интервью давать не буду. И вот думаю об этом и о случае с отцом Андреем. Он попадает вот в эти интервью, попадает в разные обстоятельства, его просто загоняют в угол. Разве кто-то против из нас, чтобы в церкви не было греха? Да нет такого человека. Все мы боремся. Боремся, каждый сам в себе, рядом с собой, каждый. Разве мы не хотим, чтобы церковь была столпом и утверждением истины? Все хотим. И нет ни одного монаха, который впоследствии становится епископом. Не может быть, чтобы он не хотел, чтобы церковь была свята, потому что пришел отдавать жизнь. Отдавать за какие-то грехи светские, так а зачем идти в церковь? Пожалуйста, вступай в клуб какой-нибудь и губи-то свою душу и тело. А в церкви-то и то нельзя, и здесь не видно, чтобы было и там не слышно. То есть вот сам принцип совершения непотребных грехов в церкви, он значительно глубже, чем просто вот смотрите, они что там делают в церкви. Я в этих случаях часто говорю, вы посмотрите, что делают с церковью. В свое время, когда учился в семинарии, на меня направляли пистолет в подвалах нашего военкомата. Говорил, вот если не будешь с нами сотрудничать, не будешь давать информацию, может быть, у тебя преподаватели там обижают, может быть, помочь тебе чем-то надо. И вот так вот, как Гойко Митич крутит передо мной пистолет, говорит, сейчас вот нажму и скажу, что ты на меня нападал, и мне ничего не будет, тебя не будет. Я говорю, ну что ж, говорю, ваша воля. Но вы знаете, это же не только со мной так делали. И вот проходит много времени, и многие вещи, одни укоренились, другие отпали сами собой. И невозможно так вот сейчас вот встать и сказать в церкви, знаете, давайте-ка мы сейчас покончим со всеми грехами в церкви. Скажите, а как вот с теми священниками, которые пришли верующими, а в процессе потом отказались от веры? Они же служат. И я же не могу заглянуть к нему в душу. А он идет в клуб с развратными. И я не знаю об этом. И потом вдруг это выясняется. И у меня головная боль, как у священника, как у епископа. Что мне с ним делать? Я его должен запретить. Я его под запрет. А приходит человек из акимата и говорит, вы знаете, вот этого вот батюшку трогать нельзя. Потому что строится вот там храм, там храм, там храм, там храм. И мы финансируем. Сейчас вот прекращается финансирование. Я говорю, ну хорошо, я его тогда запрещаю, а вы финансируете. Он говорит, нет, нельзя, потому что он покаялся. А действительно, батюшка пришел и покаялся. В принципе, он покаялся. По канонам я его должен запретить. И понимая, что он и церкви полезен. Вот что здесь вот мне будет полезно? Его грех там блуда? Или полезно, что он остается в церкви как мостик, который связывает вот что-то? Конечно, человеку вне церкви можно сказать, смотрите, поменял, допустим, помощь на этого человека, но здесь значительно все глубже. Там уже идет и другая вещь, и дом престарелых, и какие-то программы, и его покаяние. Вы знаете, вот как епископ, я даже не знаю, что с ним делать.
Владыка, какая коварная вещь мне сейчас пришла в голову. Ведь смотрите, при помощи СМИ отец Андрей практически ставит крест на дальнейшей карьере и жизни этих людей, кого он обвиняет в этих грехах. Причем обвиняет часто недоказанно. Вот у нас были интервью здесь. По сути, для этих людей уже нет покаяния, а ведь мы не можем знать даже, как человек поведет себя через минуту.
Вы совершенно правы, вы совершенно правы. Дело в том, что у отца Андрея, видите, передовая, он всегда был с молодежью, всегда на острие вот этих вот размышлений. И когда, ну, отрываешься от своих, даже если вперед, то порой становишься совершенно беззащитен. У тебя и справа, и слева, и сверху, и снизу. Когда происходят нападки, от них отбиться практически невозможно. И там, и там. Ведь дело-то, наверное, не о церковной карьере идет, потому что это все мелочи жизни. Речь идет о спасении души. Вот, допустим, епископ оставит согрешившего в церкви или удалит его из церкви. Вот здесь и появляется проблема, в какой степени это вот я беру на свое решение, в какой степени, где здесь вот спасение и где здесь погибель, вот именно для души. И вы знаете, вот я вам сказал о священнике, что у меня в епархии, да, и я не знаю, как поступить. Настолько это сложно, потому что там переплетается и служение, и церковь, и вера, и каноны церкви, строгие каноны. и экономия, домостроительство, и все это вот когда вот переплетается, ну, настолько сложный вопрос, что и не знаешь, как его ответить, просто «Господи, помоги». А вот в случаях с отцом Андреем, я думаю, что многие бы вещи, наверное, он мог пояснить сам. Вы знаете, вот когда я читал его интервью по поводу «Пусси Райт», мне откровенно ёкнуло сердце, когда он, допустим, говорил, что мы будем впоследствии раскаиваться, что так поступили, что из-за нас их посадили. И вот буквально сегодня я ехал в «Московском комсомольце», прочитал статью о нем, его тоже интервью, и он с ними пил чай. Он там говорит совсем другие вещи. То есть это не просто, знаете, вызов церкви. Мне кажется, это попытка развязать узел, который, на его взгляд, церковь не развязывает. Вот если бы он был епископом, и, допустим, вот был в моей ситуации, когда я не знаю, как поступить с этим священником, я думаю, он бы и по отношению к другим вещам тоже бы, наверное, отнесся по-другому, потому что он сейчас как-то со стороны пытается характеризовать события, которые его не касаются, что называется, шилом в сердце. А вот возьми на себя, допустим, обязанность отвечать за детей, за стариков, и вот тут не поспишь, вот тут подумаешь, а как завтра кормить? Вот ты его священника лишишь, и тут думаешь, Господи, вот ты Иуду-то терпел? Ты же и прибивающих тебя ко кресту не отверг, молился за них. Прости им, отче, ибо не ведают, что и творят. И здесь вот, и когда на тебе эта вот мера ответственности, знаешь, вот у меня глаза закроются, а с меня Господь спросит, вот ты, епископ, ты покрыл любовью? Ты простил? Ты где-то замолчал? Ты где-то смирился? Ты где-то, что называется, положил свою голову на плаху, что тебя завтра будут свои же по этой плахе растирать. И вот тут, знаете, сразу же встает понимание, что там не все просто. Понятное дело, в церкви у нас много вопросов. Вот я вам говорил, вот нас заставляли, допустим, чтобы мы были сотрудниками. Мало того, я вам сейчас скажу, и сейчас вот мне один священник пришел, правда, в России, я служу в Казахстане, а в России пришел священник и сказал, говорит, владыка, у меня вот был случай, как мне поступать? Пришли ко мне из органов и сказали, батюшка, у тебя храм плохой, у тебя крыши нет и прочее. Значит, в месяц ты нам даешь отчет. Вот кто исповедуется, как у тебя там на дни рождения тот-то вел себя, тот-то, а мы тебе поможем крышу сделать и прочее. Вот пришел священник. Вы представляете? И не всегда сориентируешься. Я понимаю, что дело веры на первом месте. Я понимаю все. Но вот ставьте себе священника, он же за эту крышу отвечает, он же за эту душу отвечает и за ту, и другую. Понятное дело, он не пойдет. Если бы он пошел к ним, он бы мне этого не сказал. Он не пошел туда. Но как он переживает? А ведь кто-то же согласится. Ведь же отдел это работает.
Это говорит о том, как опасно мы ходим.
Как мы опасно ходим. И поэтому, допустим, если человек, вот, допустим, не сработался с кем-то где-то, начинают работать различные технологии. Я сам попал в свое время в Магадане, удивлялся просто, как это можно вообще, вот как это можно? То есть через СМИ тебя представляют в таком виде, в каком, вот так вот со стороны думаешь, ну и подлец же. Только понимаешь, оказывается, ты. Особенно, когда меня это коснулось, вы знаете, я неделю ходить не мог. Потому что, когда тебя, ну, в какой-то степени по правде, там вот преступника порой поймали, он сказал, да, я виноват, его осуждают, он голову наклонил, ему дали срок, он пошел и сидел с чистой совестью, что называется. А если ничего тебе не дали, а свои от тебя отворачиваются, не смотрят, не здороваются, не замечают, и никакого просвета нет, это настолько тяжело и трудно, я вот понимаю, что вот в случае с отцом Андреем, мне кажется, вот эта ситуация, потому что вот в его желание быть в церкви и то, что он... Ведь, вздумайтесь, жизнь свою посвятил церкви. Ни ларьку, ни бизнесу, ни куда-то посвятил церкви. Он великолепно мог где-то преподавать и прочее. Он все это оставил и пришел. Я помню, как он учился. Как... Мы, кстати, целый год жили с ним в одной комнате. И для меня он во многом был пример, как надо думать, как нужно идти. И сейчас, мне кажется, он попал просто в ситуацию, вот когда клюют со всех сторон, вот абсолютно. И самое страшное, когда идет это вот со стороны церкви. Я, к сожалению, не знаком вот с его там публикациями там и прочее, но просто вот знаю как человека. Я знаю, что он может привлечь не только свой ум, но и то, что уже достигли другие умы, вот, допустим, по данному вопросу. То, что в церкви много проблем, никто с этим не спорит, никто не спорит, и их нужно решать, просто решать, допустим, на диаконском уровне вопросы епископские очень сложно. Он не переживает за них, он требует от нас то, что мы должны делать. А вот, допустим, вот этого момента, что мы не можем, не получается, вот не получается, или знаний нет, или обстоятельства, или загнали так, и я не могу сделать. Понятное дело, достоин всякого осуждения, но вот тут вот уже и вспоминаю, что, Господи, помоги в этой ситуации вот выйти из нее. Когда... Вот это вот «не судите, да не судимы будете», наверное, будет главенствующей с обоих сторон. И когда это совершенно спокойно будет, наверное, рассмотрено, я думаю, все встанет на свои места. Потому что не нужно здесь искать ни в коем случае врагов, ну ни в коем случае. Здесь есть беда наша общая. И если есть, допустим, вот эти вот грехи, то они выросли не сегодня. Они росли долгое время, и кто-то сеял, кто-то их культивировал, и сейчас этот урожай, наверное, всем нам предстает перед глазами. И молюсь только, чтобы Господь вот это испытание церкви действительно дал нам пережить именно по-евангельски. Не так вот с плеча направо-налево, знаете, вот... Вот он такой или сякой, а совершенно спокойно. Мне помнится ситуация, которая была со святейшим патриархом, я в свое время для себя вот взял это в своей жизни. Его часто как-то спрашивали, почему он не отвечает на газетные публикации. Он говорит, я не хочу просто. То есть это совершенно не то, что там происходит. И когда на газеты выходит, допустим, не должная информация, которая недолжным образом понимается, она правда, может быть, она и есть, но она не так должна восприниматься, потому что никогда грешный человек не поймет святого, никогда, потому что меряет своим аршином, а там особенная стать. Там другие категории. Ведь мы берем камни в руки и готовы побить. Вот она попала в грех, застали ее прямо в момент греха. По закону должна умереть. Что ты скажешь?
Когда я сегодня с утра готовил передачу «Троицкое слово», готовил к эфиру проповедь нашего духовника, бывшего отца Кирилла Павлова, архимандрита, он привел в своей проповеди, посвященной греху осуждения, такой случай из Патерика, когда один старец, очень духовный, видя брата, плохо совершающего свое спасение, и видя его смерть, он как-то посокрушался о том, где же будет его душа. И как ангел предстал с душой этого брата и сказал: «Умер брат, распорядись, старец, душой его, куда ты ее определишь?» И ужаснулся тот подвижник, потому что он понял, что облечен был в грехе осуждения, взял на себя функции судьи, которые не свойственны человеку, восхитил от Бога дар судить. И долго-долго он каялся в этом грехе, всего лишь в мысленном грехе. И Господь потом принял его покаяние и обозначил это, простил его. Но вот та мера наверное, осуждение, насколько пагубен грех осуждения, мы должны всегда помнить. И особенно сегодня, когда вот эта вся ситуация у нас перед глазами. Мы говорили в этой студии о том, что мы молимся, чтобы и отец Андрей как-то вышел из этой истории. И тем не менее, вот эти слова, Владыка, которые вы сейчас привели, что постепенно, постепенно нарастал этот грех, они, наверное, применимы и к нему тоже, потому что, ну, многие же говорили и свидетельствовали, в частности, перед священноначальником, который долго терпеливо оказалось, что отец Андрей периодически как-то вот, ну, смеясь, что ли, совершает свое служение. Он и о канонах имел неоднократно такие легкие суждения и странные какие-то высказывания. Во всяком случае, всегда старался быть оригинальным. А сказал вот наш профессор недавно один, что нельзя со смехом спасаться. Это дело не шуточное. Может быть, мы все используем эту ситуацию во благо Церкви, и Господь как-то управит ее. А сегодня, вот завершая нашу беседу, такое сложное время, особенно смотря на то, что происходит вокруг, вот взять ситуацию в Украине, что сейчас творится, братский народ отрывают от нас, опять же, Запад и Соединенные Штаты вмешиваются против всех человеческих законов в эту ситуацию, пытаются отторгнуть нашу братскую страну православную. Это тоже наша боль сегодняшняя.
Да, вы совершенно правы. Мы беззащитны перед грехом, если мы без Бога. И Украину отторгают, а разве не отторгли Сербию? У всех на глазах, когда бомбили. И разве не на глазах у Византии завоевали Иерусалим, отторгли Антиохию, поработили Египет и так далее. Разве это не закономерность греха, когда грех царствует там, где нет у нас веры? Там, где человек удалил себя от Бога, и происходят вещи не для жизни, жизненные силы упраздняются. Возьмите ту же Украину, ведь же вот эти вот события, они опять не сегодня вызрели. Вы посмотрите, сколько там ответвлений, и униатская церковь, и митрополия Московского патриархата, и Киевского, разных направлений, и свои епископы создают церковь. И ведь не случайно же Господь сказал, там, где труп, там соберутся и орлы. Мы вроде бы финансово не голодаем, пешком не ходим и прочее, но мы свою душу поставили в положение нищего, который стоит и протягивает руку, и положили в нее копеечку и заставляют ее отрабатывать. Вот на Украине все поставили в зависимость денег, и ей придется отрабатывать. Это в виде этих молодых людей или там в виде правительства и прочее. Если бы правительство не участвовало в том, что происходит, это же было бы просто невозможно. То есть в рядах правительства есть желание, чтобы это происходило. И оно происходит. Но почему это желание возникло? Потому что нет никакого устремления к православию, нет к братскости. Нет вот ответственности перед нашими святыми предками, нет никакого желания положить себя так, как некогда Александр Невский положил за Святую Русь. Там за экономику, за солидарность, за государство, за там целостность. Но нигде не сказано, давайте-ка, братья, за православную веру. А давайте-ка вспомним, что мы ничем не сможем защитить себя, потому что экономика слабая, потому что многонациональная, потому что разрозненная. А вот если все будет православное, тогда будет все на своем месте. И многие бы вопросы, наверное, решались по-другому. И собрались бы без камней и огня, и решили бы потихонечку, как в свое время на земских соборах, допустим, решали. Но поскольку посеявший ветер пожинает бурю, оно так и происходит, и это не ново. И, допустим, вот стоящие монахи там с иконами, с крестами, они как, наверное, вот те мученики посередине Колизея, так, со всех сторон ревут, кричат, убивают, они вот стоят, подверженные всем этим же воздействиям, и просят, ну, опомнитесь, ну, посмотрите на крест, посмотрите на Христа. И когда Христос перестает быть ценностью в душе, ну, тогда там уже царствует только зло, ненависть и, конечно же, смерть. Конечно же, никакого снисхождения друг к другу, и это страшное. Опять мы возвращаемся к вере человека, возвращаемся к образу и подобию человеческому. Потеряли его, конечно, уже начинаем решать, как животные. Там свой прайд, своя территория. Где пометил, там и твое. И на этом человек вроде бы хочет остановиться, но дальше-то пойдет уже совсем другое. Кто-то скажет, вообще забудьте Христа. А кто-то скажет, знаете, а у вас должно быть несколько миллионов, остальные вы должны умереть, то есть вы должны женщин на женщинах переженить и мужчин на мужчинах, чтобы у вас всего несколько миллионов вот будете обрабатывать свои поля, и больше никуда вы, значит, не поднимайте голову, чтобы вот этот вот виноградник, сад Божий, который дает души для вечной жизни, чтобы он в конце концов был ликвидирован, и было бы всего-навсего фермерское поле. И к этому призывается Украина. И жалко, конечно, наших братьев, потому что ненависть, она обязательно породит такое зло, которое трудно себе представить. Неужели нам мало было революций? Неужели нам мало было братоубийственных войн? Неужели мы не вняли вот этому уроку? Вот мы на земле казахстанской находимся, ведь туда с той же Украины ссылали. Ведь миллионы, за 20 лет из Казахстана уехало миллионы людей. Это бывшие ссыльные люди. Неужели это не урок? Неужели это непонятно, что все будет повторяться? Только отступитесь от Христа. Вспомним, как Иоанн Кронштадтский, он император, предупреждал, что умоешься кровью. Он и народ готовил к страшным испытаниям. А вспомните Игнатия Брянчанинова. Он говорит, я с ужасом наблюдаю наполненные храмы неверующими людьми. Боже, мы идем к французской революции. То есть, вроде бы благолепие. Вроде бы мы в крещении, в прорубь, на Пасху с яйцом, да с огурцом, крестить так всей деревней и на неделю, значит, праздновать, забывая о человеческом облике. И в конце концов ведь мы получаем пустые храмы не человеческих тел, а человеческих душ. В храме-то, оказывается, души-то не молятся. Там только тело приходит, потому что, ну, так надо бы, потому что тебя не поймут. И тебе надо избраться и во власть, тебе нужно и иметь какое-то положение в обществе, а душа-то где? И в конце концов на это клюет огромное количество людей, и все. И дальше беда. Помоги, Господи, нашим братьям.
Спасибо, дорогой владыка. Сегодня, вот говоря словами псалма, «Днесь благодать Святаго Духа нас собра», я думаю, каждый из наших слушателей, когда общается с вами посредством нашего микрофона, и я свидетельствую, владыка, что все ваши беседы, которые вы с такой любовью проводите на радио «Радонеж», стократ обращают людей ко Христу, потому что сама интонация, само слово ваше, исполненное пастырской любви, не остается в туне. Я благодарю вас и надеюсь на ближайшие встречи. Всякий раз, когда вы находитесь в Москве, мы стараемся использовать эту возможность.
Благодарю вас и призываю благословение Божие на всех слушателей. И, говоря словами апостола, не нам, Господи, но имени Твоему. Дай Бог, чтобы, прожив на земле, мы все-таки приобрели свойство жить на небе. Не друг друга камнем, а друг друга с молитвой, с добрыми пожеланиями и благословением. Да хранит всех Господь.